Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить об интегральном воспитании в большей степени применительно к российским условиям. И говорим мы на русском языке, как вы слышите. Здравствуйте, доктор Вайтман.
Здравствуйте.
Я хотел бы сегодня, чтобы мы очень конкретно с вами двинулись, даже без всяких предисловий. А предисловие, сначала я скажу, будет такое. Значит, будут ли это курсы интернетовские, будут ли это курсы физические? Но все равно основа, она так или иначе одна. Так или иначе одна.
Да.
Физические курсы – это больше игр, больше соединения, такого, больше ощущения такого эмоционального, физического, что вместе. Интернетовские – это больше сопереживание с героем, такие чуть лекционные курсы, угу. Что-то делать дома, что-то идти за ним. Но все равно основа, она так или иначе одна. Основа, мы с вами говорили, это провести человека от состояния «я», когда я вижу мир, я обвиняю что-то вокруг в моих бедах, я страдаю. К состоянию «мы».
Угу.
И дальше мы еще поговорим. Так вот, в этом движении, мы говорили с вами, есть несколько этапов. Вот я тут нарисовал, это не увидят, но во всяком случае я скажу. Первый этап, человек приходит, ну, как мы говорим, со своим «я». Со своими страданиями, со своим видением мира, со своим маленьким фильмом, в котором он находится и ничего больше почти не видит.
Угу.
Со своим обвинением мира вокруг. Это первое его состояние. И мы как бы здесь говорим о... Начинаем раскрывать ему потихонечку, что существует еще большой фильм вокруг него, не только его маленький. Uh-huh. Это первое состояние. Второе состояние, мы как бы говорим, что природа соединена, природа с ее законами равновесия. А во мне есть что-то, что не дает мне соединиться с другими. Это вторая стадия, которую он начинает понимать. Третья стадия, что это такое во мне? Эго во мне. Во мне существует эго, которое не дает мне быть счастливым. Четвертая стадия, оно не дает мне быть счастливым. Я ощущаю, что оно действительно не дает мне быть счастливым. Что делать?
Угу.
Можно ли его придавить, можно ли его скостить, я не знаю, что делать. И мы говорим, с ним можно работать.
Угу.
Дальше стадия, как работать. И тут мы говорим, вся эта наша система, система работы вместе.
Угу.
И так потихонечку человек из ощущения «из я» начинает переходить к лаборатории, в которой он работает с другими людьми, ощущает себя хорошо.
Угу.
И вдруг заменяет вот это хорошее состояние «мне хорошо» от того, что у него было, когда он только брал себе и думал, что ему хорошо, а ему было все время плохо. Ну, и вот, и дальше, и последняя стадия – это ощущение семьи. Это если мир будет ощущать так весь, как одна семья, мы придем, естественно, к счастью, как мы все говорим. Я хотел бы просто конкретно сегодня начать с первой стадии. Первая стадия – человек приходит со своими проблемами, как мы говорили, со своим фильмом «Я». Я бы очень вас попросил просто сейчас тихо, спокойно, выдавая наружу, что, как поэтапно в одном уроке, в двух, в трех уроках начинать раскрывать человеку, что вокруг него существует мир, что мир – это большой фильм вокруг него, что существует вокруг него природа, здесь, я не знаю, эволюция, теория большого взрыва, все, что хотите. Но что, как ему потихонечку начать раскрывать этот мир?
Ну, можно это подходить к человеку хотя бы, понятно нам сразу, что двумя путями. Это логическим путем, научным, научпоп. Когда ты объясняешь ему эволюцию, космологию всю эту, как это все развилось от Большого Взрыва и далее, постоянным укрупнением, постоянным усовершенствованием материи, ее постоянным развитием от неживой, которая продолжалась миллиарды лет, к растительной, которая естественным образом появилась из неживой материи, потому как внутри существует так называемое речимо, это информативные гены, которые вынуждают развиваться неживую материю в растительную, затем в животную и затем в человека.
Вот я хочу сказать по опыту, который небольшой есть тут у нас. Очень хорошо, допустим, это слушают и воспринимают пенсионеры и молодежь. То есть у них еще сохранилась вот эта любознательность. В одних она уже превращается
в детей.
Детей, а другие еще дети. И они хорошо воспринимают это дело. Вот именно им можно рассказывать, они любознательны. Что касается других, у них существует внутри вот эта вот проблема их жизни.
Огромный эгоизм, который надо реализовать и который мешает.
Да.
Он просто не дает им слышать.
Да. Вот как раз Анатолий Ульянов, он говорит, что сначала надо этому человеку дать выговориться. Чтобы он сказал, какие проблемы, как он с ними борется. А только потом начать с ним работать.
Освободить его от того груза, который давит на него.
Да.
Это верно. Но это вначале, это может быть какие-то психологические беседы, которые будет проводить психолог. Который будет их освобождать от этого груза всевозможных проблем, которые у них есть, который поможет им как-то опустошиться немножко, отстраниться от того, что есть у них, что на них давит, и освободить их для нового восприятия.
Для того, чтобы слышать, да?
Да, для нового восприятия. Сделать из них... действительно, типа детей. Вот сегодня мы снова студенты. Сегодня мы снова вот эти несколько часов мы просто учимся.
Такое счастье, счастье возвращения в студенческие годы.
Да, они такие беззаботные относительно. Вот мы отключаемся.
То есть вы как бы говорите, все равно основная сцена, как мы говорим, будет та же самая. Интегральный мир вокруг меня. Так или иначе. Так или иначе, первое ощущение, первое состояние, к которому должен прийти человек, это вот это.
Да.
Скажите, пожалуйста, ну мы же говорим даже не для телевизора, и для телевизора тоже. Вот как можно объяснить, например, эволюцию, но так, чтобы подвести к этому же? Ну вот была эволюция, к чему она гнала все время, к чему все это пришло?
К усложнению материала.
К усложнению материала.
Конечно, материал является, основа всего материала – это желание, то есть тот же эгоизм. Желание, которое постоянно все время усовершенствуется, усложняется. И это желание, оно из практически энергии превращается в материю. Оно как бы облачает на себя, создает оболочку материальную. А внутри этой энергии мы знаем, что в атоме ничего нет. И частичек этих нет, которые мы когда-то считали, что есть частички. Это все какие-то туманные поля, а потом и они, в общем-то, когда мы дальше их исследуем, заходим внутрь атома, там просто ничего. Он абсолютно пустой, причем пустота – это не просто пустота, это какие-то газы или вот это ничего. Это просто пусто. Такого даже состояния мы не представляем, что это такое. Потому что и безвоздушное мировое пространство, там вселенское, оно тоже чем-то наполнено. А здесь мы доходим до того, что мы видим, что просто превращается все в энергетические какие-то поля. А за энергетическими полями стоят информационные поля, которые включают в себя всю программу этого развития. Так вот, та энергия, та искра, которая своим явлением запустила все это прорыв, прорыв энергетической информационной части, капли из высшего измерения в наше. И на нашем уровне эта информационная частичка, содержащаяся в себе абсолютно все, что необходимо для развития нашего мира, начинает развиваться. Причем ее развитие информационно-энергетическое, оно предусматривает создание на себя материи, внешней оболочки. И таким образом появляются вроде бы, мы потом это решим еще, появляются атомы, скопления всевозможных там звезд, туманности и так далее, анти и положительные частицы, эти всевозможные белые карлики, дыры и так далее. В общем, всевозможные эти астрономические явления, вплоть до создания на нашей планеты, на ней развития жизни. То есть постепенного развития материи от неживой к растительной, к животной и к человеку. Причем, если мы будем говорить о следующей ступени, то мы можем сказать, рассказать, конечно, все это и развернуть красиво. Я не хочу повторяться, много раз об этом говорил. О всей этой вообще о всем этом пути развития, всей этой эволюции. Но дело в том, что а была ли эволюция, а было ли создание всех этих систем космологических, а было ли вообще Земля и все такое прочее, а есть ли это вообще все? Или я обнаруживаю себя существующим, состоящим из моего тела и обнаруживающим вокруг себя вот такой вот мир. И вообще этот мир, он существует в моем сознании. А свыше моего сознания я не знаю, что происходит. То есть все, что существует, существует во мне. Это, может быть, посчитают идеалистическим подходом, но, в принципе, он имеет право на существование, потому что действительно существует все во мне.
А вы думаете, вот это сможет понять человек?
Который... Я не знаю. Я просто хочу здесь дать еще такой аппендикс.
Понятно.
Что где-то когда-то можно будет дать им и вот такую вот побочную картину мировосприятия.
Хорошо, набрасывайте, что только есть у вас.
Да.
Да, так.
Но, в принципе, если мы будем говорить для обычной публики...
Это вызывает реакцию. Нет, это вызывает. Они начинают спорить, говорить.
Да, но лучше, конечно, может быть, на это не отвлекаться. А может быть, иногда и стоит в виде какой-то пикантной такой...
Подумайте об этом.
Ставки дать, да. Вот, потому что действительно все воспринимается только внутри нас, в нас и так далее. Это вся фотографическая система, которая внутри нас существует, показывает нам то, что в нас происходит, якобы существует снаружи. То есть есть обратное, рефлексное такое отображение внутреннего мира человека снаружи. То есть это внутри меня существуют такие разделения на неживую, растительную, животную и человеческие материи, которые отражаются вне меня в виде вот такого вот большого мира, и в нем, соответственно, массой огромной, затем уменьшающейся, неживая, растительная, животное, человеческое, по пирамиде. Все они растут по качеству, и все они уменьшаются по количеству. Вот в таком виде я и ощущаю свои внутренние качества, свойства, их состояние, их связи между собой в виде вот этого мира, который предстает перед нами.
То есть вопрос, была ли эволюция на самом деле?
Да, то есть вся эта эволюция на самом деле, то, что я придумываю, то, что я исследую не мир, а я исследую себя. В общем, только себя. Если это так, то а могу ли я, кроме того, что я исследую себя, до чего я могу дойти в своих исследованиях? Вот я дошел до какого-то конца, до тупика. То есть, в принципе, я исследовал все, что есть во мне. И увидел, что я представляю собой желание. Желание насладиться, желание наполниться. И это желание, оно состоит вот из таких частей. Неживой, растительный, животный, человеческий, человеческого уровня. Далее. И я обнаруживаю конец своего постижения. Нету мне дальше никуда деться. То есть... Я исследовал те желания, которые во мне развились и достигли какого-то порогового значения. Все. Дальше нет.
То есть это вот это ощущение тупика, которое существует?
Да, которое существует во всех, в чем бы я ни занимался, как бы я себя ни расширял, ни представлял, как бы я ни занимался бы и внутри, и психология закончилась сегодня, и наука, и так далее. То есть все, что я мог в себе постичь, исследовать в том, каким образом я создан и каким образом я ощущаю, это все передо мной уже раскрыто во мне.
Вы считаете, что в первых, грубо говоря, в первых уроках, неизвестно, сколько их будет, желательно привести человека к вот этому ощущению?
Не думаю.
Не
я
думаете.
Просто говорю об этом
а
пока еще
пытаюсь
как о каком-то аппендиксе.
Так.
И поэтому мы стоим сейчас перед проблемой.
Нет, я хотел сказать, привести к ощущению тупика, вот что он существует. Этот человек
но
может же почувствовать.
Но не надо этот тупик связывать с внутренним восприятием мира. Это очень непросто для человека.
Так.
А далее, теперь вопрос. Если я исследовал все, что есть во мне, и таким образом исследовал весь окружающий как бы мир, и он меня уже не интересует, даже отталкивает, я обнаруживаю в нем никчемность, пустоту, конечность.
Ну, несчастлив я в этом мире, на самом деле.
Несчастлив, потому что нет никакого будущего.
Да.
Оно просто
вдруг все остановилось.
Да, то есть я могу жить, существовать на этой земле, я даже могу себя красиво обеспечить всем, я могу задуривать себя с помощью Голливуда в сколько угодно времени, пока до тех пор, пока я не обнаружу в этом пустоту.
С этим человек согласится.
Да. А вот что дальше за этой пустотой? Ничего за этим нет. Наш эгоизм достиг своего конечного развития.
Мы уже вводим понятие эгоизма, вы считаете, да, вот в первых этих...
Но это вся наша природа.
Вся наша природа. Да.
И тут вот возникает вопрос, а если я свои желания, исконные, которые развились во мне, неживая, растительная, животная, человеческая, вот эта вот природа моя, которую я рефлексирую наружу, которая якобы существует вне меня, а... Могу ли я теперь свои желания, кроме этого еще, и каким-то образом изменять? Изменять. То есть я могу ли я, хотя я развился с помощью этих желаний, и они являются моим базисным, основным свойством, могу ли я теперь быть как бы выше этой точки создания Вселенной и всего того, что есть? То есть выше... моего желания.
Это непростые вопросы.
Могу ли я начать его менять с помощью какой-то внешней силы, которая находится за пределами моего измерения, в другом измерении? Ведь произошло что-то откуда-то. Есть нечто, что развило меня и мое представление о том, где я существую. Вот я закрываю глаза и представляю себе внутри себя весь этот мир. Это все я. Этого внешнего ничего нет. Это все во мне. Как говорит книга Зоар, все мертвецы со зрачками...
Внутрь.
Обращенными внутрь.
В себя.
Внутрь себя. Так вот, могу ли я подняться на уровень той силы, которая создала во мне это желание четырехслойное, и в котором я ощущаю свое сегодняшнее существование, и начать с этой силой как-то работать, менять ее, ощущать ее по-другому, давать ей другие свойства. И таким образом я буду менять свое состояние, то есть свой мир. Могу я это сделать или нет?
То есть могу ли я изменить свой мир,
да,
до которого сейчас дошел?
Да, то есть практически себя.
Себя.
Да, то есть я вроде бы остаюсь в своем «я», а вот кроме своего исходного «я» это какая-то точка, которая раньше моего эгоизма, желания во мне существует. Могу ли я с помощью этой точки начать себя трансформировать в любые другие состояния?
Звучит фантастически для нового человека.
И тогда я создаю из себя совершенно нечто другое. То есть в другом совершенно свойстве, с его другим миром, с другой вселенной, с другой картиной восприятия и всего прочего.
То есть так как бы я обманываю свои желания.
Я ничего не обманываю, я просто себя перевожу в другие состояния. То есть вся эта вселенная, весь этот мир, все, что я сейчас ощущаю в себе... Может быть, это и остается, а может быть, это просто и меняется на что-то совершенно иное другое. Можно это сделать или нет? То есть не просто мы заданы в этих свойствах сегодняшних, а можем ли мы эти свойства по какому-то плану менять? Возможно, этот план я могу сам увидеть, узнать и выдумать. Возможно, я могу его как-то получить. Возможно, это может быть случайности какие-то. То есть я... Как к этому можно приступить? Потому что то состояние, в котором я существую, я как бы созревший плод.
Все.
Да. Достиг ощущения реализации всего того эгоизма, всего того желания, которое есть во мне, которое составляет всю мою основу. И дальше это желание... Оно себя как бы реализовало. Я вижу его конечность и никчемность.
Так.
То есть меня, в принципе, это состояние подталкивает на какой-то следующий уровень развития. На какой? Что я могу здесь сделать? Как я могу увеличить это желание? Ну, допустим, я его увеличу. То есть я расширю в себе какие-то границы. Вот, допустим, как мы существовали как бы несколько тысяч лет назад и так далее, по ходу эволюции. То есть наше желание все время расширялось. То есть был я всего лишь, снова мы ходим в свое я, ничего вокруг нет, все во мне. И эти мои ощущения, они постоянно расширялись. Я чувствовал себя постоянно развивающимся. Мне было к чему, зачем и почему. То есть, но сегодня я обнаруживаю себя, что вот это данное мне исконно существующее во мне желание достигло своего максимального объема, максимальной сферы, и дальше оно не растет. И потому как оно дальше не растет, я чувствую в этом конечность. Но эта конечность, почему она возбуждает во мне горечь, пустоту? Потому что во мне вместе с конечностью данного желания начинает проявляться зачаток следующего, которое мне показывает, во-первых, горечь в этой конечности и подталкивает таким образом к прохождению на следующий уровень. Вот как мы говорим, что это информационная искра света, допустим, энергии, каким-то образом взорвалась и образовала место этой вселенной. Места ведь тоже не было, его надо было создать. Что же это за вообще место? Что это такое? Место – это все мое желание. И в нем изначально начала развиваться вот эта вот искра и заполнять эту вселенную в моем представлении. А теперь мне надо таким же образом взять это свое «я», которое полностью, с одной стороны, разочаровано предыдущим развитием, с другой стороны, оно является уже зачатком следующего уровня развития, и также взрывным путем проскочить вот эту вот сферу моего сознания и ощущения в другую вселенную. То есть было 15 миллиардов лет назад что-то, ну и было. А сейчас мы должны проскочить в следующую оболочку.
Начало нового какого-то.
Да.
Это предположение, да?
Это, нет, это просто так
размышления.
Да. Вот. Но они дают какое-то...
Хорошо, чтобы это так потихонечку капало в человека.
Да, потому что это дает человеку какое-то все-таки...
Воздух, да?
Да, воздух, выброс фантазии, расширяет его способности к независимому сознанию, анализу.
Выводит из скуки жизни, да, его?
Ну, это не только для того, чтобы пощекотать нервы, а для того, чтобы действительно увидеть немножко все это со стороны.
Вдруг вечность какую-то немножко ощутить, такой конечно, краешек.
Естественно,
да?
Естественно.
Это надо человеку. Да. Это все. Он пришел с улицы, вдруг ты ему начинаешь потихонечку.
Но я не знаю, потихонечку ли можно это говорить людям, потому что попав с базара на такую разборку, я не думаю, что человек сразу к этому готов. Ну, это надо... должны быть и какие-то в нем уже заранее предрасположенности внутренние, основания к этому.
Все-таки вы это проговариваете сейчас. Все это вы говорите все равно. То есть вы все равно это проговариваете, несмотря на то, что я как бы сделал экспозицию, вот как человека ввести.
Я не знаю, в качестве вот такого вот занимательного экскурса, что ли.
Братья Стругацкие.
В сторону, да. Немножко туда в сторону.
А вот еще один вопрос, да. Пока мы не ушли от этого. Вот вы говорили, все эти стадии неживое, растительное, животное, в человеке развивались эти желания. Как их можно еще, не называя их неживое, растительное, как можно еще можно как-то их определить? Вот как-то можно сказать? Сначала развилось как бы неживое.
Но мы так называем эти желания. В этих желаниях
это
мы ощущаем,
называем, а человек там...
Мы ощущаем то, что мы ощущаем в этих желаниях. Да. Допустим, первая стадия, вторая, третья, четвертая. В первой стадии то, что мы ощущаем, мы ощущаем наш мир как неживой.
Первой неживой стадии, да?
Да. Вот.
Ну затем, что это значит?
Неживой, то есть не существует у него никакой свободы воли, свободы развития. Не существует практически развития на уровне, когда он себя осознает, когда у него есть ощущение движения. Поэтому называется неживой. то есть не двигающийся. Затем...
То есть это какие-то пассивные желания человека, сидеть у телевизора, да,
и не Нет, двигаться? Нет, мы говорим о человеке или мы говорим о том, что он наблюдает вокруг себя?
Я хотел бы очень приземлить это, если можно. Вот человек с первыми вот этими желаниями...
Человек, который находится в неживых желаниях, да, это человек, который существует только лишь благодаря тем свойствам, побуждениям, возбуждениям, которые в нем возникают вне всяких его расчетов, вне всяких его решений.
Ну, такой покушать и секс, вот такие, да?
То есть, нет, неважно, он может быть и великим каким-то ученым, но у него не существует никаких побуждений выйти из-под контроля и управления развивающихся в нем желаний, если мы говорим о человеке.
Да.
Дело же в том, что если мы говорим о природе, которую мы ощущаем как неживую, в ней находится только одно состояние – стеречь себя, свою структуру, не выходить из своих рамок, из тех свойств, в которых создан тот или иной минерал, материал и так далее. В человеке то же самое. Если в нем господствует это желание неживое, самое главное в нем – это всегда сохранять себя в максимально комфортном состоянии.
Вот это хорошее определение, да.
И все.
Не выходить из него.
Да.
Мне хорошо в этом состоянии.
Поэтому это называется домем. Домем – это домама, это застывшее состояние. Угу. То есть все время главное – это максимальный комфорт. Это состояние, оно характерно для всего человечества, кроме тех людей, которые начинают духовно развиваться. Поэтому неживой уровень, он включает абсолютно все человечество, кроме тех единиц, ну, десятков, может быть, сотен уже в наше время, в которых появляется зачаток внутреннего развития, которые готовы начать изменять свои желания, приподнимаясь над ними. Приподнимаясь над ними. То есть, которые способны получить откуда-то новую энергию, новые желания, новые силы, чтобы начать что-то делать с собой вопреки своим исконным желаниям в них существующих.
То есть они готовы выйти из этого комфорта?
Да. Ради какой-то высшей цели. Причем этот выход, он всегда в страданиях, он всегда в лишениях относительно того эгоизма, от того желания, с которым они расстаются. Они должны над ним приподниматься. Поэтому весь мир – это неживая материя с точки зрения возвышения на следующий уровень. Но и наш мир развивался тоже по этим четырем ступеням. То есть это неживая, было неживое развитие людей, затем уже растительное.
Что это растительное? Что это такое?
Растительное – это когда человек начал преобразовывать себя, общество вокруг себя. Естественно, это все автоматически, то есть внутренне, бессознательно, под воздействием всевозможных внутренних побуждений, которые развивалось, желание развивалось в нем, и он таким образом развивался. Но это уже растительный уровень. Следующий – животный, когда уже начал преобразовывать природу под себя, общество, торговлю, науку, культуру и так далее. И человеческий уровень – это когда он решается каким-то образом начинать преобразовывать себя в какое-то сообщество, что ли. Вот появляются в наше время всевозможные международные, всевозможные организации, связи и так далее.
То есть мы как Но бы исчерпали эти уровни или нет?
Мы их исчерпали.
Исчерпали.
Абсолютно полностью. Поэтому мы находимся в глобальном кризисе. То есть это не кризис, это показатель нашего конечного состояния. Мы, в принципе, развились полностью до того, что реализовали все наше желание.
Как мы говорили с вами, что вот здесь вот человек пришел, допустим, страдающий от чего-то, да? Вот как бы вы ему сейчас объясняли, почему он страдает? просто хочу сейчас все объять, если что можно, вот в первой этой стадии.
То, в то, что мы говорили сейчас, я бы все это отложил.
Ну, ничего, это хорошо. Потому что
рассказывать сейчас еще о четырех, после этих четырех стадий, куда мы должны прорваться, то есть только те, кто начинают прорваться в ту другую информационную область, они и являются началом растительного уровня. Да. Потому что в них начинает существовать свое свободное движение внутреннее.
То есть пока все было думаемо, грубо говоря.
Да. До тех пор, пока человек запускается тем геном информационным, который прорвался и образовал вот это наше желание, его развивал, это все не живой уровень. Можем это сказать по-другому, с каббалистической точки зрения. То есть, когда вся система дошла до своего конца, конечный маленький эгоизм с точкой, которая в нем энергии, света, начал развиваться, и он в центральной точке всего духовного пространства, и начал развиваться, и развился до вот этого сегодняшнего конечного состояния. Это та же маленькая эгоистическая, эта точка развилась под влиянием света, который в ней развилась в своих этих четырех стадиях, и теперь она должна пройти на следующие. Так вот, это первые четыре эти стадии, это неживая область. Следующая стадия уже растительная. Растительная, когда существует у этого же эгоизма следующий уровень, когда у него существует движение. Но движение еще, оно в виде реакции на внешние воздействия. То есть я уже начинаю чувствовать на себе, раньше я этого не ощущал, чувствовать на себе дыхание, волны какой-то высшей энергии, которая меня постоянно возбуждает, движет, приближается, уходит. И вот эти вот постоянные на меня воздействия, положительные, отрицательные, какие-то по своим свойствам, качествам разные и так далее, они постепенно формируют во мне новый вид желания. Я начинаю в итоге реагировать на них, понимать эти воздействия на меня. И вот эти вот постоянные воздействия, допустим, теплые, холодные какие-то, вот не знаю, как сказать о них, светлые, темные, они возбуждают во мне, они начинают во мне рождать новые ощущения к этому источнику, который во мне это делает. И я, естественным образом, начинаю на них реагировать. И вот эти мои реакции...
Это растительное состояние.
Это уже появление растительного уровня желания. Но это все как цветочек к свету. Раскрывается... закрывается, то есть полностью зависит от внешнего воздействия. Но реакции в нем уже появляются. Он уже рад и не рад, он уже желает и не желает. То есть уже есть какое-то взаимодействие между ним и внешней силой. Но взаимодействие еще пассивное. Настолько, что он не может двигаться, он может только реагировать. Самостоятельного движения в нем нет. И в нем также существуют его четыре подступени своих собственных желаний в растительном этом уровне, и достигает он тоже максимального своего состояния, и тоже существует прорыв
к животному.
К следующему уровню, к животному, и этот прорыв тоже именно рывком, именно взрывным методом, из которого появляется в нем уже животный уровень. А животный уровень, он уже другой, уже другая реакция на возбуждающую силу, которая... осознается уже по-другому, уже происходит движение, то есть поиск источника, взаимодействие с ним, более активное соединение с ним, рождение нового, не так, как у растений, пассивное, когда там прилетят пчелки и нас опылят, или там еще что-то, а мы уже сами тут рожаем в себе новые желания. Мы уже понимаем, каким образом мы можем это сделать. Инстинктивно понимаем, неосознанно, но уже это происходит. И таким образом происходит развитие на животном уровне. Животный уровень включает в себя практически все. И потому как следующий уровень, человек, это уже активное постижение и сравнение себя с той высшей силой, нашим источником, которая изначально породила нас на этой первой ступени и развила до этого уровня человека. Вот на уровне человек, там только лишь мы и начинаем осознавать суть этой высшей силы и каким образом можем с ней соединяться, уподобляться ей и достигать ее статуса, ее уровня, ее совершенства. В Каббале это описывается как подъем по четырем мирам. Осияй, цара, брия, ацилут.
Сидят люди, допустим, которые со своими проблемами естественно пришли. У них внутренняя, так иначе, какая-то внутренняя боль, неудовлетворенность и прочее. Они поэтому и пришли, они поэтому и ищут. Вот как вы им начинаете объяснять, в чем она? Это как, почему она у них? Вот, как вы начинаете выводить их из этого кадра, где они только в себе находятся? Вот поэтому мы говорили, что первое состояние – дать им такое ощущение, что и весь мир в таких проблемах.
Я вас, товарищи, поздравляю.
Да, наконец-то.
Да, что мы с вами достигли нашего полного земного развития.
Вот как вы это нам объясните, чтобы они не бросились на вас?
А что, они, я-то тут при чем? Не я это все затеял. Я вам просто объясняю, в чем проблема. И попытаемся вместе
вот
найти ее решение.
Вот так неплохо так мне говорить. На самом деле, вот так неплохо говорить. Я вас, ребят, поздравляю. И давайте вместе поищем
конечно,
решение.
Конечно, то есть надо видеть в этом.
То есть они выговорились все. И выговорились, что мы пытались так. Мы ходили к психологам. Я стал больше кушать,
да,
меньше кушать.
Быть,
диета. Mm-hmm. Ничего не помогло. Mm-hmm. Вот я чувствую себя неудовлетворенным.
Ну, можно по-всякому подойти к тому, чтобы...
То есть вот это, что мы говорим, что они находятся в связанном мире такие. Это им начнет помогать? Это чисто я просто с вами рассуждаю сейчас. Мы сможем их привести к состоянию, что мир связан. Вот это наше несвязь.
Это постепенное объяснение, но вначале надо их успокоить,
так.
Чтобы они почувствовали, что состояние их, это состояние типичное для всех.
Вот это, вывести их, что это не чисто ваше, это сейчас
да,
весь мир.
Да, это не личное.
Это раз, очень хорошо.
Это первое.
Первое.
Второе, что никакая психология, как вы уже понимаете, здесь не поможет.
Вам не поможет.
Да, психологи тут сами между нами находятся.
Да.
Это второе. Третье, что оказались мы с вами в очень интересном положении. Давайте мы будем видеть в нем не половину пустую, а половину полную
так,
и
в
нашем стакане.
В чем полная половина?
А в чем полная половина? В том, что если мы правильно проанализируем наше состояние, поскольку мы находимся с вами под развитием всевозможных природных законов, то мы обязательно сможем увидеть из этого состояния правильный выход, который будет для нас подъемом на новую, добрую, совершенную ступень.
То есть вы их этим подталкиваете как бы к природе потихонечку, да?
Я их подталкиваю к тому, что им будет хорошо.
Что им будет хорошо?
Да.
Это неплохо. Четыре стадии такие человек воспримет. То есть...
Вот все. А теперь дальше давайте будем смотреть, как мы можем с вами...
прийти к хорошему состоянию.
Да, прийти к хорошему состоянию. Значит, сначала исследуем, что с нами происходит. И тут я им начинаю рассказывать про эгоизм, естественно. Про наши желания.
Или сначала вы им рассказываете о...
Нет, я этого ничего не рассказываю. То, что мы говорили
до
этого момента,
да,
ничего.
Да, об интегральности. Во всяком случае, о завязанности мира.
Нет.
Даже
тоже
нет.
Сейчас. Нет, это к этому надо подготовить.
Да?
Конечно. Человек... То, что человек ощущает связь мира, это еще не говорит об интегральности мира.
Нет, ну если вы...
Интегральность – это я знаю, что это природное явление, которое я не в состоянии разорвать,
это очень
нарушить.
Это очень важный вопрос, кстати. Вы сначала им говорите, допустим, не интегральность мира, а равновесие природы.
Нет, тоже нет.
Тоже не говорите.
Нет.
Это важный момент.
Нет, потому что они сразу же думают, что я их привожу к экологии.
Или нью-эйджу какому-то.
Да. Я ничего этого не хочу говорить. Я им хочу... просто показать, что происходит. Что мы развились в итоге.
Но там было бы это логично, что природа связана, а мы нет. Поэтому ощущаем боль.
Так, лучше к этому подвести. А мы нет. Почему нет? Потому что наш эгоизм развился до своего конечного состояния.
То есть это вы хотите, чтобы это
и
первое?
И мы являемся в этом противоположными природе, потому что природа, она постоянно развивалась вокруг нас как интегральное целое. А мы постоянно развивались в природе как единоличное целое, эгоистическое целое.
То есть уходили концы в сторону.
Да. И теперь мы достигли полной противоположности интегральной замкнутой природы вокруг нас и себя внутри нее эгоистическими.
Надо доказывать им интегральность замкнутой природы. Вот клипами, примерами, и тогда учеными всеми. Надо как им это внести?
Я думаю,
можно это ввести?
Я думаю, что надо подобрать очень такие яркие примеры взаимодействия совершенно различных и очень странных частей природы таких, чтобы показать, что как это влияет на то, как это влияет на то, и совершенно как-то не связанные между собой, очень далекие, непредсказуемые, находящиеся на разных уровнях вообще явления, как вдруг они определяют друг друга.
Как они связаны, да?
Да.
Как этот принцип домино, эффект бабочки, что все соединено и все связано, да?
Да.
Противоположное всем, что происходит.
Да.
Ну, это сегодня можно такие примеры привести.
Так вот, нет, это необходимо,
так.
Я считаю. Так после того, как мы их приводим к этой картине, когда все взаимосвязано, кроме человека,
так.
Почему же человек развился не интегральным с окружающим миром?
Почему
он является раковой опухолью в этом мире?
Я хочу еще... Мы когда их привели к этому, я буду немножко останавливать. Вот мы привели к миру вокруг нас, мы не связаны в этом мире, мы говорим им, поэтому нам и больно. Мы говорим им это?
Подожди,
да.
Еще? Сначала надо просто показать, что это так.
Угу.
Когда ты говоришь о боли, то ты сразу же их начинаешь обращать к себе. И они начинают логику все забывать. Когда мне больно, мне никаких знаний твоих не надо.
Так.
Мне больно. Поэтому я сначала абстрагируюсь полностью от всего. Мы с вами рассуждаем на картинке, на
пока
экране.
Пока мы капаем им такие...
Да, мы сейчас совершенно не... Это все безотносительно нас. Мы абстрактно, по-ученому, так сказать, смотрим на мир. А когда мы к этому пришли, а теперь посмотрим, что же с нами происходит, с нами. То есть, я говорю, именно потому, что люди стали... противоположными окружающему интегральному миру, они испытывают сегодня кризис. То есть несоответствие окружающему миру.
То есть мы пришли к кризисам, которые существуют в этом мире.
Ты называешь это кризисом. А можно назвать это просто несоответствие, нестыковка двух систем. С одной стороны, человек с его восприятием, с его отношением и так далее. И с другой стороны, природа, которая не реагирует так, как человек, а совершенно по-другому. Я дерну где-то за ниточку, хочу что-то в чем-то здесь что-то сделать. А у меня плохо с другой стороны вылезает, или с третьей, и так далее. Непредсказуемо где. И получается, что я ни к чему не могу прийти. Все завязано. И я обнаруживаю, что это все взаимосвязано. Но я с этой взаимосвязью не могу работать. Я не могу никаким образом с ней справиться. Потому что я внутри себя не такой связанный. У меня нет этого осознания, нет этого подхода. Я не тот.
То есть что у человека в голове должно связаться? Или в душе,
надо менять,
не
человека,
знаю, в сердце?
У него в этом проблема всех его страданий.
То есть основная сцена у него на этом этапе, я только говорю, что
вот это?
Мир связан, мы не связаны, да? И
да.
От этого все проблемы и кризисы.
Да.
Ни в экономической неправильной политике, ни в...
Нет.
Человек начинает вот это понять. Это главное, чтобы он это понял.
Главное, чтобы он понял, что он причина своих же собственных страданий. И только если он изменит себя, то изменится... Вся его жизнь, весь мир.
Но это мы еще до этого дойдем. Или прямо
нет,
сейчас.
Но на это здесь надо давить.
Если человеки
пока это все не уяснится, нечего дальше идти.
Угу, понятно. Но сначала мы исходим с того, если человечество, а потом, если люди вокруг, а потом, если я. Да? То есть мы какие-то стадии должны ему дать.
Нет, я бы сказал, если мы, и все.
Мы.
Вот да, если мы говорим,
если мы не изменим,
да,
себя.
Потому что природа сейчас относится к нам как к одному общему целому.
Угу.
И ни от этого никуда
то
не денешься.
Туда бьете.
Да, конечно. Вот этот общий рынок, даже если между собой он смог бы объединиться, он бы обнаружил тут же, что он завязан на весь мир, и ему надо объединяться со всем миром, иначе он тоже ничего не может сделать.
Угу. Мы здесь, в этой стадии, вот в этой стадии, мы говорим, что. Что к этому нас гонит природа, что именно вот все, что происходит вокруг, это она нас сдавливает, придавливает, корректирует и так далее.
Да, эволюция. Мы не говорим о каком-то высшем замысле, ни о чем. Мы на данном этапе просто объясняем ему то, что мы раскрываем нашими глазами.
Как вы объясняете ему, что такое природа? Простой такой вопрос. Вот мы все время говорим, природа.
Природа – это...
Чтобы он понял только.
Да. Это информация... И силы развития этой информации, этого плана, которые существуют в объеме нашей Вселенной, я не говорю о нем ни о чем более высшем, которые притворяются на всей материи неживой, растительной, духовной и человеке.
А проще можете немножко?
Природа?
О законе какого-то, о чем, не знаю, хоть что-нибудь.
Нет, закон это, закон это не природа.
Ну, что не то?
Природа – это энергия и информация.
Энергия и информация.
Да. Которые управляют материей. Материя представляет собой желание. Внутри желания находится энергия и информация.
А может как-то это связать с Вернадским снова, сферой, со всеми этими делами?
Ну, я не думаю, что это хорошо, потому что очень многие не хотят его воспринимать.
Да.
Зачем нам опираться? Мы можем что-то так, в общем, притянуть, но я был, допустим, в Германии на конгрессе на одном, и там выступал один немец, такой почитатель Вернадского, и я вижу, что все относились...
Я с вами был там, да, я помню. Это в Дюссельдорфе. Ну, Дюссельдорф,
Дюссельдорф. А ты был, да?
Мы клип у нас получил, премию клипа.
Да? Ты помнишь там этот самый, который оплачивал там этот...
Да, он просто в Вернадском.
И видишь, и все остальные смотрели на него, как на чудака какого-то. И я тоже смотрел на него, ну что он порит, кому нужен этот Вернадский. Понимаешь?
Допустим, но вот когда вы говорите, это немножко далеко, конечно, от человека. Энергия, от все вот это вот, это немножко далеко от человека. Как ему сказать, что как бы... То есть ему ближе ну, все эти синтезы, упала капелька, встала это, пошла собака, там, что-то такое, опылила бабочка, я не знаю, что-то, может быть, вот так вот как-то, но это уже непосредственно природа. Я просто спрашиваю, как мы можем объяснить природу? Человек природу понимает однозначно.
Нет. Когда мы смотрим на окружающий нас мир, мы видим его последовательное развитие, с замыслом, с программой, с великой мудростью, с которой все склеивается в одну картину перед нашими глазами.
Да лучше это чувствовать.
Мы не видим то, что происходит внутри, насколько предусмотрены все эти процессы. Мы только видим внешнюю оболочку того, что происходит. Мы же сами находимся внутри этого процесса. Этот процесс работает над нами, и на нас. Поэтому природа – это огромная, великая мысль, в которой существует план, который постоянно притворяется, растет. Не растет, а притворяется. Это энергия, это мысль, информация и в итоге развитие материи.
И что это за информация, что это за мысль, если можно?
Развить все до своего самого эффективного, самого оптимального состояния.
И что это за состояние?
Это состояние абсолютного равновесия, соответствия с планом, который находится изначально, с мыслью, которая изначально находится в мире. Вот. А всякие эти астрономы, не астрологи, а астрономы, ученые, они говорят о том, что Вселенная – это мысль. Вот они, поскольку изучают, вот чувственно как бы включаются в эти звезды, в туманность, ничего же нет, пустота там всякая, все. Они начинают ощущать в этом мысль. Они говорят, Вселенная – это мысль.
Ну, говорят,
удивительно.
Что это... Да. Лемб в свое время писал об этом в «Солярисе». Он тоже говорил мысль, но он там говорил немножко по-другому. Мысль это... Ну, когда они ощущают эту мысль, идем чуть-чуть дальше, они ощущают, вот как мы говорим, вот это вот состояние покоя, любви, равновесия?
Да.
Вот это...
Да. Это... Стремление к этому. Вся природа стремится к этому, да.
То есть, получается так. Мы объясняем людям, мы их приводим к тому, что мы как бы часть природы. Мы внутри этой мысли находимся, внутри. А мы все время как бы хотели возглавлять эту природу, как бы вести эту природу, вместо того, чтобы быть ее частичкой.
Мы хотели, да? Мы хотели использовать ее, грубо говоря.
Для себя.
Да. Использовать, вплоть до насиловать.
Да.
Грубо, неважно как. Только лишь то, что в каждый данный момент кажется нам лучшим, а все остальное отбрасывать, уничтожать.
Ну, все ложные, человек царь природы.
Это то, что мы делаем. И царь, он должен понимать, что у него за царство, и обладать законами, силой, возможностью всем управлять и понимать, что у него впереди делается. Mm-hmm. Если он сегодня обкрадет полностью всех своих подданных, то завтра ему не на что будет жить. Если он сделает из них нищих, то завтра у него не будет ни армии, ни ничего.
То есть это то, что человек сделал с природой?
Это то, что человек делает. Это не царь природы. Это просто...
Насильник.
Бандит, насильник, да. Я бы сказал...
То есть мы никогда не были царями урод. Природы, мы всегда были насильниками природы.
Это... Царь это не так. Ну, есть и другие, конечно, примеры. Там, допустим, там Мария Антуанетта, там, или которые там спускались им с шкур со своих. Ну, так что в итоге выгнали ее, там, еще что-то. Так нельзя доводить. Это неправильно. Царь – это тот, который мудро правит одной единой силой, одним единым замыслом. Это царь.
То есть мы как бы сейчас, я снова подвожу итог, мы привели человека, что его эти проблемы, да, существует еще мир вокруг, это мысль такая равновесная, и мы находимся внутри мысли, и мы ей сопротивляемся все время, да, мы все время боремся с этой мыслью, мы против нее, мы полярны ей.
Мы полярны
поэтому
ей,
нам
потому
плохо.
Что наш эгоизм не видит дальше того, что выгодно в данный момент ему, в данный момент. Он не может предусмотреть, что будет через мгновение.
То есть он, грубо говоря, такой тупой, он не стратегически
не
мыслящий.
Может, потому что это желание. Угу. Желание ощущает только то, что есть в нем в данный момент, ага. Или впереди на полшага.
Это очень хорошо. Да.
Больше не может. Это не зависит от человека. Так устроено желание.
То есть желание, оно стратегически мыслить не может. Нет. Так, если говоря об этом никак. Как о существе.
И мы видим это и сегодня на всех наших поступках.
Можно сказать, что это какое-то существо внутри нас? Я так еще хочу немножко...
Это
такой
воля.
Такой зверек внутри
это воля, это власть, которая существует внутри нас и которая властвует над нами.
То есть мы себя перед этой природой не можем отменить, мы подчиняемся этой власти.
Да.
И стратегически мыслить мы не можем, он не дает нам стратегически мыслить.
Нет.
А мы можем начать стратегически мыслить, вы считаете? И это и будет выход из всех наших проблем, или нет?
Вот осознание конечности, уродливости этой власти эгоизма над нами приводит нас к следующему этапу, когда мы находим другую силу, другую власть, надэгоистическую.
То есть мы сейчас пришли...
И это власть природы. Угу. И это власть природы, интегральная власть природы.
То есть, когда мы начинаем искать связь с этой мыслью, да. Грубо говоря.
То есть, если я существую как эгоизм внутри огромной этой сферы, то я теперь желаю найти связь с этой сферой. Каким образом мне от нее научиться и стать подобным ей.
И это как бы единственный мой выход к моему лучшему состоянию. Сразу изменится мое состояние внутреннее.
Потому что вся природа, она стремится к равновесию. Смотри, в каком равновесии природа поддерживает все свои элементы.
Это мы доказываем учеными, фильмами и всем этим, да?
Неживое растительное животное – это поддержка.
То есть мы вводим человека вот в это состояние, что он находящийся внутри природы, и в нем есть что-то, что ей сопротивляется. Если он сможет с этим сработать, он сразу же будет себя чувствовать хорошо.
Можно прописать все эти вещи, но это простой курс, так сказать.
Да, нет, ну мы дошли
это
вот до сюда.
Это ликбез, так называемый, в общем-то.
Да, ликбез. Мы еще там двинемся.
Это просто настроить его немножко на это. В принципе, все образованные люди это понимают.
Да, ну тут мы внутри еще какие-то... Мы все время... Вот еще какой мой вопрос к этому. Мы после этого, может быть, закончим с вами. Я вижу, что вы немножко подустали. Значит, мы... Очень важный вопрос. Мы с самого начала... Даем им состояние почувствовать как бы хорошо вместе. С самого начала.
Нет.
Или вы считаете, это в какой-то этап, в каком-то периоде?
Ни в коем случае. Надо смотреть на то, что они настроены. Они совершенно к этому не готовы. И зачем это им надо?
Когда-то мы думали по-другому, что как бы игры по соединению вдруг дадут им состояние хорошее.
Я не представляю. Вместе. Я не представляю, как можно начать с этого. Ты можешь начать с этого, если у них существует цель, которую они хотят достичь. И когда ты им говоришь, достичь вашей цели можно только, если мы сейчас попробуем сыграть в несколько игр. Вы поймете из этих игр, как достичь желаемой вами цели.
Ну, у них есть цель хорошо себя почувствовать. И вот они себя хорошо чувствуют, вдруг вместе так поговорили, сказали комплименты друг другу, и вдруг так хорошо стало.
Минуточку, если к тебе пришли люди на лечение, на психологический какой-то тренинг уже заранее, а если просто так они собрались, я не знаю, на каких условиях они собрались, что было в анонсе, что было...
Ну, это к разным будет разное начало, на самом деле.
Это все зависит... Если это как мы приходим в школу, которая хочет перенять нашу систему воспитания, дополнительно к своей системе образования. И мы говорим, вы, товарищи учителя, должны ввести сейчас, для того, чтобы ввести эту систему, должны сами ее на себе попробовать. Вы теперь как ученики. Давайте мы с вами будем работать как с учениками.
Тогда мы проводим этот курс.
Тогда мы проводим, природа, да. Вокруг. Но у них существует четкая цель. Они понимают, что такие же учителя.
Да, да.
А если приходят просто люди с улицы, то ты не можешь с ними начать такие...
То есть вы считаете, вначале дать им понять, что им хорошо вот вместе всем?
Я не представляю, сразу же в наскок, или это были люди, которые знали, на что они идут. Все-таки. Им было какое-то предварительное объяснение. Или перед ними существовала очень серьезная цель, и они готовы за тобой следовать. Играться во что ты скажешь. Угу. Все. Ты скажешь, вот давайте мы с вами станцуем в кружочек, вы увидите сразу же, что вот вы приходите к тому-то, такому-то, там, какая-то вдруг, не знаю, вдруг проявление какой-то особой силы, там, как чего-то особенного, какого-то чуда. Они готовы будут это сделать. Так, зажмурить глаза и ждать этого чуда. Но у них должна быть какая-то цель. А просто сказать, вам будет хорошо, если вы сядете в кружок. Они настроились совершенно другое.
То есть, если мы говорим об интегральном воспитании, как бы воспитании в школьном, о воспитании преподавателей и прочих, то мы должны очень последовательно двигаться, вводить им, грубо говоря, эти основные сцены. Да? То есть, природа, мы внутри природы, мы...
Я считаю, что человека все-таки надо подводить к общности,
да,
через необходимость в ней.
Через
так же, как природа действует на нас. Она возбуждает в нас, вынуждает в нас ощущение необходимости объединения, иначе пропадешь.
То есть мы потихонечку их подводим и образовательно, а потом воспитательно. Вдруг даем им это почувствовать.
Говорим, это может быть почти параллельно. Там
вот об этом я говорю.
С запозданием на 1-2 лекции. Там, или
вот я об этом говорю, что почти параллельно можно пробовать все время. Так, потихонечку, ничего не говоря даже.
Но смотря насколько ты распишешь эти... то, что мы с тобой сейчас прошли. Если ты распишешь на 10 или 20 всяких занятий, так... Только потом сможешь начать свои эти мероприятия по объединению, семинары.
Но вы все равно считаете, что не стоит их начинать параллельно немножко?
Я не представляю, капать. Если бы я пришел в такую штуку, то я должен знать, для чего это делаю. Ну что мне скажут, посидите вместе с ними.
А если хорошо почувствую вот так вот?
Я знаю, что я пришел учиться кабале. Если бы мне сказали с первого раза, ты должен взяться за ручки и ходить и петь... то я почувствовал, что это общество дебильных, или из меня такого делают, а посмотрев бы на них, я бы, не знаю, постарался бы улизнуть. Это что-то нереальное, не вписывающееся ни в какие рамки в моих представлениях.
Это надо проявить, на самом деле.
Смотря с кем ты имеешь дело, может быть. Если это учителя, если это люди, которые понимают, что это все делается специально для того, чтобы что-то преподнести, то, что нельзя выразить словами, а надо построить на сопереживании, но у них должна быть эта подготовка, то да. А если этой подготовки нет, современный человек, откуда он готов к этому? Ну, хоть как-то. Надо что-то ему сказать.
Не, ну обязательно, нет. Я имею в виду параллельно. Но, как вы сказали, впереди идут немножко эти лекции, а параллельно, потихонечку.
Так это не параллельно, это с определенным запозданием.
С определенным запозданием, да. Дилей такой.
Да.
Вводишь эти все простые вещи, потом сложные.
Что значит запоздание? Ты начинаешь включать эти мероприятия по объединению, физическому будем много говорить,
да,
потому что они участвуют в этом, так сказать, физически сами.
Да.
Начиная с момента, когда более-менее они это слышат и более-менее с этим как-то согласны, хоть немножко, в первой стадии. Они это услышали, они еще с этим не согласны, но они это услышали. А для того, чтобы дальше от слуха прийти к сердцу,
чуть почувствовать.
Для этого нам надо сделать определенное действие. И вы увидите, что это то, что вы услышали, на самом деле работает. Вот чтобы доказать самим себе, показать нам, проверить, может быть, да. Проверьте меня, да. Что это работает, давайте мы с вами проведем такое.
Вот мы уже дошли о равновесии природы, о соединении, да. Что мы не соединены, что это. Мы дошли, и мы потихонечку им дальше после этого капаем. Давайте попробуем. Чуть-чуть соединимся вдруг. Как? Да хорошо себя чувствуем. Хорошо чувствуем. Ну ладно, двигаемся дальше. Да?
Да.
И потихонечку увеличиваем вот это вот состояние соединения. До того, что мы начинаем уже работать в лаборатории, как да. Мы создаем группу.
Есть почему? Два типа людей сначала ты отбери. Да. Тех, которые понимают, что с помощью этого они решат какую-то свою проблему,
да.
Профессиональную или семейную, угу. Или воспитательную с детьми,
угу.
Грубо говоря,
угу.
Или свои отношения с начальством. То есть они приходят к тебе как к психологу,
угу.
Или к методисту.
И не страшно, что я не являюсь психологом.
Это не мне, их это не интересует. Они слышали, что,
они уже
что тут чего-то есть.
Да,
тогда ты можешь с ними работать, хоть с первого раза, и вообще не читая им ничего.
Понятно.
Это да. Уже совсем. А есть люди, которые приходят, и они их интересуют познания, а их даже они даже о кризисе.
Для которых это учебный процесс. Просто.
Да. И они даже, может быть, без всякой связи с кризисом, а это не связывают с кризисом ни с чем. Когда они связывают это все с кризисом, тебя с каким-то решением, тогда ты можешь им через два занятия, через три, может
уже
быть,
начать
работу в семинарах,
да,
в группе.
Да.
Когда они приходят, и у них вообще нет никакой связи с кризисом, они вообще об этом ничего не знают, тогда тебе надо подвести
это... Послушать, показать им, да? Как мы...
Ты должен всегда создавать причину, для чего ты это делаешь.
Угу.
Чтобы эта причина в них возникла.
Понятно.
Потребность.
Угу.
Сколько для этого понадобится занятий, зависит от людей, от
вызвать их уровня. Интерес ко всему.
Значит, потребность.
Потребность. Значит, тогда о первом мы говорим в своем этапе, что в принципе можно через 2-3 занятия включать уже вот эти вот состояния. Да. Но я тут уверен, что надо им все это провести, когда они сидят в семинарах. И чтобы они обсудили. Не читать лекции, а чтобы вопросы задавать. Они поговорили, провести.
Самый легкий курс, это для супругов и родителей с детьми и учителей. То есть те, которые должны непосредственно наладить отношения или между собой, или между собой и детьми, или воспитать детей, или между собой и учениками.
В чем он легкий, вы считаете?
Он легкий, потому что у них существует проблема. И эта проблема решается на связи между людьми.
Угу.
Это не теоретический кризис, там или какие-то другие вообще, или мне хочется знать про галактики.
Uh-huh, uh-huh.
А это вот сейчас, мне надо это решать. У меня проблема с детьми, у меня проблема с супругом, у меня проблема, как у учителя в школе.
Uh-huh.
Тогда ты их сразу же можешь запускать в тренинг буквально параллельно, делая им получасовые беседы.
Но параллельно делая это, да, все равно...
Получасовая беседа общая,
да.
И тренинг.
Семинар.
Беседа и семинар.
И игра. Семинар, игра, все
вместе. Ну да, вместе. Да, все вместе.
И так просто
приблизительно. Но это с ними легче всего.
Угу.
А остальных надо уже сортировать по их близости к решению.
Вот что вы сейчас сказали. Я хочу уже, как бы это... Правильно я понял вас. У этого типа людей, у этого типа слушателей, как бы воспитание идет параллельно с образованием и больше воспитания, воспитательная да. часть, а у тех, у других больше сначала образовательная часть, которая перетекает в воспитательную.
Да, конечно.
Понятно. То есть проценты разные всего.
Ну, дорогие товарищи.
Дорогие товарищи, вот мы завершаем сегодняшний день. Будем говорить долго об этом интегральном воспитании, потому что надо нам всем это пройти. До свидания.
До свидания.